Глава 3. Получение впечатлений. Выше было сказано, что предсознательная способность нашего разума принимает каждое впечатление и складывает его в свою огромную кладовую. Но получаемые впечатления сильно отличаются друг от друга. Некоторые очень ясны и сильны, другие несколько слабее, третьи совсем не ясны и поверхностны. Сила впечатления зависит от интереса, с которым к нему относится наш разум в момент его восприятия, и от количества волевого внимания, сосредоточенного на нем. Предмет интересный или тот, к которому отнеслись со вниманием, оставляет более сильное впечатление, нежели предмет, мало или даже совсем не возбуждающий интереса. И впечатление от него при надобности воспроизводится гораздо скорее. Сравнивая предсознание с кладовой, можно сказать, что внимание, с которым мы относимся к предмету, воспринимаемому нашим разумом при посредстве органов чувств, определяет размер и ценность вещи, отдаваемой на сохранение. Интерес же, пробуждающийся в момент получения впечатления, придает ему окраску. Запомните, внимание определяет размер, интерес же – окраску. Когда человек желает вынести наружу спрятанную в кладовую вещь, ему гораздо легче разыскать большой предмет, чем маленький, и легче рассмотреть ярко-красный, чем бесцветный. Понятно, что хорошие вещи сложены в порядке и систематично, а прочие свалены кое-как и лежат в беспорядке. Тщательное и заботливое сохранение имущества облегчает, конечно, и поиски требуемого предмета, но все-таки размер и окраска сделают вещи более заметной. Частое извлечение предмета наружу не только ведут к знакомству с местом его хранения, но и увеличивают его размер и усиливают окраску, так как при извлечении на нем всякий раз сосредоточивается известное количество внимания и интереса. Внимание – это сосредоточивание сознания. Сознание, подобно солнцу, разливающему лучи на бесчисленное множество предметов, может распространяться на целый ряд вещей, а может сосредоточиться на определенном предмете, как и лучи солнца могут быть собраны стеклом в пучок. Вполне понятно, что степень внимания и служит мерой впечатления, производимого на предсознательную область нашего мышления. Психологи различают произвольное и непроизвольное внимание. Непроизвольным вниманием называется внимание, сосредоточенное с минимальным усилием или без всякого усилия воли. Произвольное внимание сосредоточивается исключительно усилием воли. Животные и неразвитые люди обладают незначительным запасом волевого внимания или совсем его не имеют. Но непроизвольное внимание свойственно им во всем своем объеме. Развитые люди обладают в высшей степени произвольным вниманием. Способность развивать его, видимо, и есть одно из отличий человека от животных. Степень произвольного внимания указывает и на степень развития, занимаемую человеком. Многие редко заходят дальше порога произвольного внимания. Непроизвольное внимание является врожденным свойством людей и животных. Произвольное внимание есть следствие развития воли. Животные, дети и неразвитые люди едва ли заинтересуются предметом настолько, чтобы удержать на нем свое внимание больше секунды. Развитый же человек усилием воли может направить свое внимание на предмет вовсе неинтересный и задерживать его на нем, пока не закрепит в своей памяти нужные сведения. Точно так же он может переносить свое внимание с более интересного предмета на менее интересный одним усилием воли. Действительно, развитый человек всегда находит в каждом предмете что-либо интересное, и это в конечном счете облегчает ему задачу сосредоточить свое внимание. Между тем, как неразвитый человек подобным предметом не заинтересуется. Развитый человек, стало быть, обладает способностью устранять из области своего внимания ненужный в данный момент предмет и тем очищает поле своего сознания. Этот результат достигается им при посредстве воли, играющей здесь ту же роль, что и в деле сосредоточивания внимания на неинтересном предмете. Неразвитый человек, едва обладающий волевым вниманием, почти всегда оказывается во власти посторонних впечатлений и пребывает в положении ребенка, который в цирке забывает про родителей и окружающее и следит только за представлением, пока оно не закончится. Человек получает впечатление при посредстве 5 внешних чувств. Органы чувств делятся на непосредственные и косвенные. Непосредственные органы чувств – суть те, что передают впечатление непосредственно мозгу, то есть органы осязания, обоняния и вкуса. Применяя эти органы чувств, человек приходит в соприкосновение с предметами, производящими впечатление. Соприкосновение вполне очевидно в отношении осязания и вкуса, и менее очевидно, хотя не менее реально, в отношении обоняния, так как мельчайшие частицы, отделяющиеся от предмета, приходят в соприкосновение с нервом обоняния. Косвенные органы чувств, то есть глаза и уши, передают впечатление мозгу опосредованно. В этих двух случаях впечатление достигает мозга при содействии световых и звуковых волн. Впечатления, передаваемые непосредственными органами чувств, с трудом приходят на память, тогда как впечатления, получаемые от косвенных органов чувств, легко припоминаются, и при помощи упражнений такая легкость достигает высших пределов. В данный момент вы не можете вспомнить настоящий вкус, запах или впечатление от прикосновения, но вы легко припомните время и место вкусового, осязательного или обонятельного впечатления, поэтому вы и узнаете предмет, встретив его вторично. Эта способность распознавать может быть высоко развита и усовершенствована. Стоит вспомнить лишь знатоков чая, вина, сортировщиков шерсти, различного рода экспертов. У них высоко развито чувство вкуса, обоняния, осязания. И в тот момент, когда новое впечатление достигает их мозга, они в самых мельчайших подробностях быстро вызывают в памяти первоначальное впечатление. Но трудно вызвать первичное впечатление вкуса, обоняния, осязания усилием воображения, так, чтобы оно напоминало действительность. Некоторые писатели приводят исключения, рассказывая о некоторых гурманах, знатоках вин и тому подобных, которые усилием воображения могут вызвать точное впечатление вкуса своих любимых блюд и вин. Сомнамбулы через внушение, по-видимому, могут воспринимать такие впечатления. Но обычно трудно вспомнить вкус, запах или прикосновение, как мы вспоминаем звук или зрительное впечатление. Но при впечатлениях, получаемых от органов зрения и слуха, не представляется подобных трудностей, потому что вы можете не только припомнить явление, но и живо нарисовать себе вид или услышать звук при помощи воображения, подкрепленного памятью. У некоторых эта способность сильно развита, и они в состоянии представить себе какое-нибудь зрелище или услышать звук так же отчетливо, как в действительности. Художники и композиторы могут служить тому примером. Нетрудно понять, что при тренировке памяти приобретение ясных и отчетливых впечатлений составляет весьма важные условия. Если нечего припоминать, то память бесполезна. Если вы вспомните наше описание духовной кладовой с различными предметами всех размеров, форм и цветов, вы легко поймете и то, что психические предметы, для того чтобы их легко было найти, когда нужно, должны обладать соответствующим размером, формой и цветом. Не только органы чувств должны быть приучены к быстрому и легкому восприятию впечатлений, так чтобы их легко было вызвать, но и разум надо приучить направлять внимание и интерес на свою работу, чтобы при случае можно было вспомнить мыслительный и психический процесс. Приобретение впечатлений часто идет двумя или более путями. Например, при чтении напечатанного текста глаза воспринимают впечатления от слов, изречений, страниц, между тем как одновременно другие части нашего разума воспринимают впечатления от мыслей и мнений автора, мыслей и идей самого читающего. Заключение получится читателям от переработки и ассимиляции рассуждений автора и от сопоставления их с познаниями, сведениями и мнениями, уже находящимися в его памяти. Все эти впечатления могут быть вызваны памятью, соответственно, степени ее развития у каждого человека. Совершенствование внимания и интереса дает удивительные результаты, и каждый может овладеть этим искусством настолько, что будет удивлен сам и поразит окружающих. Робер Уден, знаменитый французский маг, лучшие фокусы которого зависели от его быстрой и точной наблюдательности и внимания, развил их так же, как и память, годами упорных упражнений. В свои юношеские дни он быстро проходил мимо какого-нибудь магазина, бросал быстрый и внимательный взгляд на витрину и отворачивался. Спустя несколько шагов он останавливался и старался припомнить и описать, возможно, большее число увиденных предметов. Он нашел, что постоянная практика настолько увеличила остроту его внимания, что он с каждым днем запоминал все больше и большее число предметов, выставленных в витрине. Таким образом, он постоянно развивал те части разума, которые сохраняли и снова вызывали впечатления. Говорят, что впоследствии он мог пробежать мимо громадной витрины с выставленными мелкими предметами и получить такое полное, ясное и сильное впечатление, что несколько часов спустя он почти безошибочно описывал любой предмет. Его память стала как бы фотографической пластинкой, запечатлевающей все, и ему оставалось лишь вызвать впечатление и назвать предметы, стоящие пред его умственным взором. Благодаря этой способности Уден сделался тем, чем был, и чем составил себе состояние. Подобный же случай описывает и Киплинг в своем прелестном рассказе «Ким». Старый учитель Лурган Саиб готовил мальчика к тайному служению, где быстрое и ясное запоминание предметов было равносильно успеху и имело, стало быть, жизненно важное значение. Старик вынул из ящика горсть драгоценностей и украшений и приказал Киму смотреть на них, сколько он хочет, чтобы постараться затем описать каждое из них. Здесь же был и другой мальчик-туземец, уже упражнявшийся некоторое время таким образом. Ким нагнулся над подносом и стал смотреть над разложенные на нем драгоценности. Он думал, что это легко. Затем поднос закрыли, и мальчик-туземец быстро записал то, что запомнил. Под покрывалом лежат 5 синих камней, 1 большой, 1 меньших и 3 маленьких, поспешно сказал Ким. Затем там 4 зеленых камня, один из них пробуравлен, прозрачный желтый камень и один, схожий с чубуком, 2 красных камня и я насчитал 15, но 2 забыл. Дайте вспомнить. Да, там был маленький коричневый предмет из слоновой кости и... дайте подумать. Но дальше дело не шло. «Слушайте мой отчет», — сказал маленький туземец. «Во-первых, там было два надтреснутых сапфира, весящих, насколько я могу судить, 4,2 карата. Сапфир в 4 карата заострен. Затем туркестанская бирюза, испещренная зелеными жилками, с двумя надписями, одна золотом с именем Бога, другая вокруг камня стерта, так как он вынут из старого кольца. Есть 5 синих камней, затем идут 4 блестящих изумруда. Один просверлен в двух местах, а другой покрыт маленькой резьбою. Кусок зеленоватого старого янтаря и дешевый обломок европейского топаза. Один бирманский рубин весом 5 каратов, без изъяна. Шарообразный попорченный рубин в 2 карата. Резная слоновая кость из Китая, изображающая крысу, высасывающую яйцо. И, наконец, величиной с боб кристальный шар, вделанный в золото». Ким почувствовал себя униженным превосходством маленького туземца. «Как же ты это сделал?» – спросил он, делая одно и то же несколько раз, пока не добился успеха. Мы советуем вам прочесть эту полезную книгу и посмотреть, как Ким воспользовался советами старого учителя. Упражнение, очень точно изложенное в великолепном описании Киплинга, очень любимо на Востоке, где оно практикуется многими, как практиковалось и у Дэна. Вы можете сделать то же самое, если не пожалеете труда и времени для приобретения навыка. Говорят, какой-то знаменитый художник на первом сеансе попросту смотрел около часа на оригинал, а потом отпускал его, говоря, что ему возвращаться уже не надо. Затем он месяцами без всяких сеансов писал портрет, поглядывая по временам лишь на пустой стул, где раньше сидел оригинал. Он утверждал, что действительно видел оригинал сидящим на стуле. Вероятно, впечатление глубоко врезалось в его память. Понятно, это пример исключительный, но и другие художники развивали в себе те же способности, пусть и не в такой степени. У китайцев отдельные иероглифы или значки для каждого слова, и китайский ученик накапливает в своей памяти большой запас подобных значков, нисколько этим не затрудняясь. Европейские и американские дети проделывают то же самое, хотя и в меньшем количестве, при современном обучении чтению. Раньше, когда учились читать, начинали читать слова по слогам и употребляли много времени, чтобы разобрать, например, слово «Константинополь». Теперь же дети мысленно запоминают длину или общий вид слова вместо отдельных букв или слогов, и для них прочитать «Константинополь» так же легко, как и прочитать «Константин», хотя по слогам и «Константин», и «Константинополь» прочесть почти одинаково трудно. Те же результаты достигаются и музыкантами. Многие из них обладают способностью воспроизводить музыку, услышанную лишь однажды. Когда-то знаменитый композитор еще ребенком слышал в одном монастыре знаменитую мессу, подлинник которой держался монахами в секрете. Придя домой, он записал всю мессу, не сделав ни одной ошибки. Монахи простили ему это похищение, восхитившись его удивительным даром. Менее крупные музыкальные дарования нередки, и не только способность памяти делает это возможным, но также и развитая способность слышать и видеть ясно и отчетливо. Некоторые ортодоксальные евреи могут наизусть с любого места повторить весь Талмуд, который уже сам по себе целая библиотека. Лаланд написал рассказ, где говорится об одном индусе, не понимавшем ни слова по-английски. Но когда ему прочли 50 строк потерянного рая, он повторил их с поразительной точностью, а затем проговорил все в обратном порядке. В былые времена при отсутствии книг люди зависели исключительно от своей памяти, и многие развивали невероятную память, что не считалось чем-то чудесным, а напротив воспринималось как нечто совершенно обыденное. Тогда считалось, что так и должно быть с каждым, кто берется что-либо изучать. В XIII и XIV веках студенты сотнями шли в университеты. Книги были редки и дорогие, и преобладал старый обычай заучивать целые сочинения наизусть. Генрих Шлиман в одной из своих работ сообщает, что его память была плоха, но он так усовершенствовал ее с помощью непреклонной воли и упорного труда, что в конце концов стал изучать новый язык через каждые полгода и в совершенстве говорить и писать на нем. И что при том, что он был занят еще и своим торговым предприятием. И это при том, что он был занят еще и своим торговым предприятием. Японские дети, прежде чем начнут читать, в течение 2 лет изучают простые иероглифы или буквы. Это труднее всего того, чему их обучают далее, и достигается исключительно упражнением памяти. Именно такая практика является причиной изумительной памяти японцев. Один из японских писателей, Хирита Ацутона, написал огромное исследование о мифах и легендах своей страны. И первые 3 тома самого исследования и некоторые тома введения он написал, не заглядывая ни в одну книгу, в которой до этого черпал свои сведения. Гроциус и Паскаль, как рассказывают, никогда не забывали того, что говорили или о чем подумали хотя бы раз. Кардинал Медзофанти, владевший чуть ли не 100 различных языков, утверждал, что никогда не забывал раз выученного слова. Есть свидетельства об одном старом сельском могильщике, помнившего день каждого погребения на своем кладбище, лета умершего и имена присутствовавших на похоронах за 35 лет своей работы. Сенека, благодаря своей природной памяти, мог повторить 2000 разрозненных слов в том же порядке, как они были связаны, услышав их только раз. Друг его, Порций Лаций, никогда не забывал речей, произнесенных им. Память его удерживала каждое слово. Киннес, посол царя Пира в Риме, за один день приветствовал сенаторов и народ, каждого называя по имени. Плиний говорит, что Пир знал имя каждого своего солдата. Франциск Лигурийский мог прочитать наизусть все сочинения блаженного Августина, приводя тексты и указывая страницу и строку этих текстов. Фемистокл знал имена всех 20 000 граждан Афин. Муреций говорит об одном молодом корсиканце, который мог повторить в прямом и обратном порядке 36 000 отдельных слов, услышав их лишь раз. Он говорил, что способен и на большее, но читавшие ему уставали. К этому корсиканцу пришел как-то молодой человек с плохой памятью. Корсиканец занялся его подготовкой и с таким успехом, что ученик через 2 недели был в состоянии повторить 500 слов в прямом и обратном порядке. Мельябаци, великий флорентийский библиофил, обладал замечательной памятью в отношении книг и рукописей. Он знал место, полку и номер каждой книги в своей собственной громадной библиотеке и других известных библиотеках. Однажды великий герцог Тосканский спросил его, где ему можно найти экземпляр одной известной, но редкой книги. И тот ответил, что существует только один экземпляр, который находится в библиотеке великого патриарха в Константинополе, на 7-й полке 3-го шкафа направо от входа. Джозеф Скаллиджер менее чем за месяц выучил наизусть «Илиаду» и «Одиссею», а за 3 месяца – сочинение всех греческих поэтов. Рассказывают, что этот человек часто жаловался на свою слабую память. С помощью упражнений каждый может развить свою способность сосредоточения и внимания по отношению к мыслям и предметам. В следующих главах мы будем говорить об этом, но прежде уделим время тому, как при посредстве органов зрения и слуха приобретаются впечатления.